Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня мы опять говорим о русской истории. Но это действительно прекрасно, что есть возможность послушать правду о нашей русской истории и прежде всего о ее государях, о наших замечательных русских царях. У нас сегодня в гостях опять выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Добрый вечер.
Мы, конечно, понимаем, что разговор о царях всегда вызывает ненависть ненавидящих царскую власть, самодержавие. Мы к этому готовы, но мы не хотим, чтобы наши передачи вызвали вот эту бурю негодований, и главное, чтобы люди между собой передрались. Мы против всякой конфронтации, мы против всяких войны, агрессии. Мы за самодержавие. Мы этого не скрываем. Православие есть самодержавие. Потому что сам Господь Иисус Христос был земным царем. То есть он и царь небесный, и земной царь. Именно через православие мы впитываем себя, как молоко матери, младенцы, впитываем в себя любовь к царям. Мы за самодержавие. У нас нет ни шовинизма, мы не фанатики, мы христиане, мы православные христиане. А православие невозможно без самодержавия. Оно немыслимо. Итак, мы продолжаем разговор о наших русских царях. И если вам будет что-то не нравиться в этом разговоре, вы должны сразу отметить в себе вот этот прилив агрессивности, помолиться, перекреститься и попросить Господа, чтобы вразумил вас и дал вам понять, что это ненормально, когда, слушая о царях, вас начинают крутить, молотить, что вы начинаете махать кулаками, негодовать, кем-то быть недовольными. Надо моментально собраться с мыслями и остановиться в этот момент, знать, что особенно Христа и царя ненавидит дьявол. И потому, если вас наполняет такая агрессия, вы сразу попросите Господа, чтобы разумел и объяснил вам, от чего это. Конечно же, это от наших грехов. Итак, Вадим Петрович, мы сегодня говорим о двух императорах, замечательных императорах. И прежде всего, конечно, это император Павел I, а затем император Александр I. Итак, слушаем об императоре Павле I.
Павел Петрович, сын государыни-императрицы Екатерины II, сразу вступивший на престол после смерти своей, насильственной смерти своей матери, молодой государь тоже принялся активно противостоять мировому злу. Ведь помазанники Божии учреждены Богом именно для того, чтобы мешать людям грешить, мешать жить по греховным страстям, осуществлять богопротивные замыслы в глобальном мировом масштабе. Вот за что действительно ненавидят наших царей, наших помазанников. Вот чем они на самом деле занимались. Вот за что мы им бесконечно благодарны. Да. Ну, в первую очередь, конечно, проблема масонства. Это как раз люди, масоны, которые были врагами православия и самодержавия, изнутри подтачивали и государственную иерархию, и церковь, к сожалению, тоже отчасти, ну, в лице некоторых своих иерархов, священников, была втянута в это антихристианское движение. Император Павел Петрович имел несколько конкретных указов, действий, направленных откровенно
против масонства.
Против масонов, да. Например, закрытие некоторых лож. Вот, в частности, он и в Европе, в европейских странах тоже пытался от и масонов защищать некоторых царей, престолы, как он говорил, Суворову. Суворов и от его матушки, императрицы Екатерины II, тоже получал именно такое задание – защищать именно престолы царские, потому что это есть богоустановление, это очень важно. Вот. Жизнь общества не может быть по другим законам, нежели законы божественные, божественный миропорядок.
Вадим Петрович, я знаю, например, что многие упрекают, значит, и упрекали императора Павла I в том, что он участвовал в масонских ложах. Вот давайте поясним и раскроем вот эту сторону деятельности Павла I. Начнем с того, что он не был масонством, что он не участвовал в масонстве, не был масоном. И что он делал для того, чтобы бороться с масонством? Ему приписывают, что он был кавалер ордена масонского, мальтийского, имел какое-то посвящение. Вот давайте объясним, что произошло на Мальте, что там было и что входило в задачи императора Петра I по борьбе с масонством.
Совершенно верно. Обвинения такого характера в литературе существуют, но есть и другие книги, где этот вопрос разобран совершенно в другом ключе. На самом деле, оказывается, этот орден иоаннитов был альтернативным масонству. То есть он духовно противостоял масонству. Он был создан именно некоторыми чадами католической церкви именно для противостояния масонству.
Для борьбы с ним.
Для борьбы с масонством на европейском пространстве. И они вынуждены были обратиться на определенном этапе своей борьбы с масонством за покровительством к нашему государю, помазаннику Божьему, который имел большие возможности в этом отношении. Он дал согласие.
К императору Павлу I.
Да, душа его с детства, как многие отметили, была настроена по-рыцарски, благородно. Он дал согласие возглавить этот орден в смысле верховного покровителя.
Для борьбы с масонством.
Совершенно верно. И действительно, мы видим, он и войска посылал, и корабли, флот посылал для того, чтобы производить некоторые военные операции. Но на определенном этапе, как мы знаем, англичане, так называемый шотландский ритуал в масонстве, англо-шотландский ритуал, атлантисты, как они сейчас называются, захватили сам остров Мальту, вынуждены были оттуда бежать и, разумеется, сами эти члены Мальтийского ордена. В итоге государь наш сделал то, что должен был сделать. Ответная реакция была следующей. Для того, чтобы возвратить этот остров ордену Мальтийскому, он потребовал от англичан или добровольного возврата, или наказания их уже самым серьезнейшим образом. Остров они отказались. Тогда он обратился к генералу Орлову с просьбой подготовить поход на Индию. Это была тогда колония Англии. Вот. И он приказал эту Индию просто забрать. Был подготовлен 25-тысячный корпус донских казаков, и по распоряжению государя они отправились брать Индию, и, безусловно, ее взяли бы, без всякого труда вышибли бы оттуда всех этих англичан. Вот, и поэтому масоны начали крепко думать, призадумались, а как им быть в такой ситуации. И те планы по устранению государя, которые у них всегда имелись, разные варианты заранее разрабатывались, они решили форсировать этот вопрос и просто убрать нашего царя. У них другого выхода не было. Иначе Англия теряла очень большие преимущества, которые она вообще в мире в своей колониальной политике имела. Этот корпус дошел уже, пройдя полторы примерно тысячи верст, дошел уже до почти Кандагара. Вот. И несколько дней у них даже не было вести о том, что государь уже, его нет в живых, что он был убит. Они этого не знали. А то бы войска были развернуты несколько раньше. Примерно на неделю раньше могли быть уже возвращены. Заговор против Павла Петровича возглавили те же самые близкие ко двору.
Масоны.
Масоны. Фамилии их известные. Как шутили потом, горько шутили некоторые люди над официальной формулировкой «апоплексический удар». Шутили, что государь умер от апоплексического удара табакеркой в висок. Действительно, когда его душили, вот, и на грудь давили коленом, и ударили тяжелой табакеркой острым углом в висок, проломили череп. Смерть была такой мученической, насильственной.
Галстуком каким-то там...
Да, шарфик такой был.
Шарфом душили, да?
Ну, несколько человек вооруженные пришли. Вот мы видим судьбу очередного нашего государя, который пострадал за верность Господу, потому что исполнял то, что Господь возложил на государя. И, разумеется, для народа Божия, для России, для Церкви, эти наши пострадавшие за истину государя были подлинными защитниками, покровителями. За что и пострадали. Ведь еще раз напомню, что слово «царь» означает «защитник» и «покровитель» в переводе на русский язык.
Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, вот о деятельности Павла I, когда, помните, у него был такой почтовый ящичек, который был вывешен в городе, и все, кто были недовольны притеснениями властей, могли написать письмецо, жалобное царю, и ключик от этого ящика был только у императора. И как он помогал людям? Расскажите, пожалуйста, об этом тоже.
У государя, в общем-то, подданных было много, а приближенных, на кого он мог бы полностью положиться по-настоящему, в общем-то, было немного. И именно по той самой причине, что многие вельможные господа были втянуты в масонские ложи и подчинялись уже совсем иной дисциплине, подчинялись своим шведским, немецким, французским начальникам, докладывали туда информацию, какую нужно. То есть они своего рода еще были и шпионами уже на таком уголовном языке. Так. Но судьбы Отечества в руках Божьих находящихся, значит, в данном случае Господь вразумил государя сделать этот желтый ящичек для того, чтобы народ напрямую мог со своими бедами, со своими скорбями обращаться к царю. Ведь не только по народной поговорке «милости царские сеются через боярское решето», но и просто любая информация негативного характера, понятно, по какой причине, не доходила до царя, потому что те, через кого она должна была доходить, вовсе не были в этом заинтересованы.
Ну, раз уж действительно все было заражено так, масонством, конечно, можно это было понять. И вот как же вот народ обращался через этот ящичек? Вот расскажите, пожалуйста.
В этот ящик могли, подойдя к нему, опустить в щелку письменно, значит, любую свою просьбу, любую свою жалобу, любой человек.
На любого начальника?
На любого начальника. Ключ от этого ящика находился только у Павла Петровича, и он сам лично ходил каждый день и вынимал содержимое ящика, и сам лично все просматривал. И, естественно, была его, государева, конкретная реакция на все, вот, особенно жалобы и притеснения. Ведь он действительно любил свой народ, и для него они одинаково ценны были, все, как люди, как христиане.
Да, ну что же, если бы сейчас повесили бы такой ящичек, он бы, наверное, так распух от наших жалоб, что и говорить-то, наверное, и не стоит об этом.
Контейнер. Итак, надо желтый, а не ящик.
Контейнер.
По размеру.
Да. Наверное, ящик на каждого начальника надо. Хорошо. Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, о том, что он был бы уже и ведь канонизированным бы, ведь царь Николай II, святой царь Николай II в свое время собрал документы о святости.
Ну, царь поручил.
Жизни, да,
царь поручил, он сам не собирал. Папа, там работала...
Просто не успел, да.
Работала комиссия по канонизации, угу. Разумеется, по распоряжению государя Николая II. И собирались материалы, уже, которые к 17-18 году должны были, вот комиссия, завершив свою работу, эти материалы должны были стать основой для всецерковного поместного прославления нашего царя-мученика Павла Петровича, Павла I. Комиссия-то работала, работала, но, как мы знаем, революционные события полностью все это начинание перечеркнули. Но дело не в этом. Дело в том, что он является святым у Бога на небесах. Вот что самое главное. И на основании чего работала эта комиссия? Что по церковным канонам является серьезным основанием для прославления? В первую очередь, это знамение небесного прославления, которое здесь на земле происходит в форме чудес. Таковых было огромное количество. На гробнице Павла Петровича находились рядом целых три толстых книги, которые были полностью заполненными записями с конкретными свидетельствами.
Свидетельствами чудес.
Того, как люди обращались к нему во время панихидок, которые служились регулярно у гробницы. И какая обильная помощь была вплоть до исцелений таких, что врачи руками разводили. Особенно часто Павел Петрович, наш государь, помогал своим подданным уже оттуда, с небес, как мы видим, продолжал помогать своему народу, спасать души свои. Особенно в тех вопросах, которые носили именно государственный характер, не устройство государственной, а общественной жизни. Вот, например, судебно-тяжбенные вопросы, которые были совершенно тупиковыми, неразрешимыми с точки зрения юристов, адвокатов. После того, как заказывали люди, нуждающиеся в положительном разрешении этого вопроса, молебен на могилке, у гробницы, действительно суды принимали решение именно справедливого характера. И здесь уже не могли решить в пользу обидчиков. Вопрос этот, никакие ни взятки, ни деньги в любом количестве. Это уже все не работало. Павел Петрович так все устраивал. Причем несколько случаев там записано конкретно его явлений. Вот. На его то, что связано было с исцелениями нескольких человек. Это все я сам тоже собственноручно читал в журнале, в дореволюционном журнале «Русский паломник».
Паломник, да.
Да, конкретно прям выписки из этого, из третьего тома вот этих вот книг, записей. Вот что является доказательством того, что он на небе уже прославлен. А земная церковь, его прославление, вот мы видим, промыслом Божьим несколько отодвинуло. Но я нисколько не сомневаюсь, что когда законная власть у нас будет восстановлена, и церковь опять окажется свободной под властью помазанника Божия, а другого положения свободного в отсутствии помазанника Божия она иметь не может. Потому что когда нет царя, когда безгосударное время, когда нет помазанника Божия, то церковь на самом деле находится в переходном периоде, в переходной стадии к тому, чтобы оказаться под властью Антихриста. Вот и все. И когда церковь нас повторяет...
То есть нет царя, царь в переводе защитник. Нет защитника, значит мы...
Да, церковь может находиться либо под властью Христа, либо под властью Антихриста. Сейчас переходный период. Из-под власти Христа под власть Антихриста. Сейчас церковь духовно-то как раз и не свободна. И поэтому мы видим, что даже бесполезно в комиссию по канонизации сейчас подавать материал о прославлении Павла Петровича, потому что с идеологической точки зрения наша власть не может позволить прославлять тех многих наших царей и цариц, которые действительно положили душу за Господа, за истину, за Христа.
За Россию, за народ свой.
Никто это сейчас не позволит. Надо просто трезво отдавать себе отчет в этом.
Хорошо. Теперь вот давайте поговорим о сыне императора Павла I, императоре Александре I, который тоже вызывает очень много недоумений. Эта личность очень интересная. Как мы знаем о том, что из источников, довольно правдивых источников, мы знаем, что император Александр I был участником заговора, масонского заговора против своего отца Павла I императора. То есть он участвовал в масонском заговоре против своего отца. И как бы даже был и участником, ну, не убийства, на всяком случае, когда император Павел I был убит, в комнату вошел император Александр I, его сын, и в этот момент ему Господь открыл, что сделали враги с его отцом, с императором, и он в ужасе выбежал из комнаты. Что было потом? Как изгладил свой грех участие в цареубийстве, в участии отца, император Александр I?
Ну, тут сразу 3-4 вопроса. Ну, начнем по порядку. Почему он был втянут в этот заговор? Дело в том, что Павел Петрович, когда царствовал, он изменил некоторые пункты законодательства о престолонаследии. И уже царь не мог после себя наследником никого назначать по своей воле. А по закону первородства от отца к старшему сыну переходила власть. Это было узаконено. Поэтому он уже при жизни писался наследником на основании законодательство о престолонаследии. Я имею в виду Александр, старший сын. Там же был еще второй сын, Константин, третий, Николай и так далее. Вот старший был наследником. Вот масоны и навалились на него, потому что по действующему новому закону он должен был быть царем уже неизбежно в случае смерти его отца. Смерть эта тоже готовилась. Но, к сожалению, конечно, государь, будущий Александр I, не знал о том, что готовится убиение его отца. Да. Ведь он давал согласие только на то, чтобы воздействие некоторых высокопоставленных людей на императора Павла привело к добровольному сложению с себя власти. То есть, чтобы он отрекся. Вот именно это и планировалось официально. Вот именно об этом знал будущий государь Александр I. Почему он дал на это согласие? Ну, во-первых, было много вылета клеветы на его отца о том, что он делает не то и не так. И внушалось будущему государю Александру I, что он должен положение поправить и действовать в другом ключе.
Император Александр I входил в масонскую ложу все время?
Формально он был приписан к одной организации, которую считают как бы структурой масонской. На самом деле он никакого прямого участия в ложе не принимал. Вот, и его членство в этой организации было, в общем-то, увлечением молодого человека. Ну, нельзя забывать, что сколько ему лет было в то время. Это был совсем молодой человек, как мы сейчас видим, вот, там, призывного возраста. Вот, и во многих вопросах он, конечно, не разбирался и был под некоторым влиянием тех людей, сверстников, ну и более старшего возраста, людей, которые его окружали. Ну, как и все другие люди, поддаются влиянию в какой-то степени при общении с теми, с кем нужно и с кем не нужно. Отпечаток всегда есть. Но потом, когда он узнал о том, что его государь его отец, государь Павел Петрович, был убит, он, конечно, не просто расстроился чисто по-человечески, а он понял, что они его обманули, и они его втянули в то преступление, на которое бы он никогда не дал согласия. Это совершенно ясно и из того, что он говорил и делал впоследствии. Но назад ничего не отмотаешь, ситуацию назад никак не вернешь.
История не знает сослагательного наклонения.
Воскресить отца он не мог, но выводы он сделал на будущее. Вот таким образом он стал государем, но вот эта вот печать все-таки на его царствовании лежит, потому что отчасти он по юному возрасту содействовал вот тем преступникам, которые все это совершили. Вот. Конечно, его совесть всю жизнь зазирала в этом отношении, потому что человек был действительно христианин и совестливый.
И мы знаем, что он оставил царский трон императорский и куда он отправился?
Перед тем, как сказать, куда он отправился, я еще напомню, что в его царствование тоже произошло событие, которое в некотором смысле сначала и омрачило жизнь такую спокойную, богатую России относительно. И произошло нашествие 12 языков на Россию. Наполеон пришел.
12 народов имеется в виду.
Наполеон. 12 народов, да. Ну, тогда народ по-славянски язык назывался. Даже молитва была.
Так, началась война с Наполеоном.
Началась и кончилась. Мы сейчас не об этом будем говорить, так. Как она началась и кончилась. Это все мы в школах проходили. Главное дать духовную оценку этому явлению. Что же произошло? Почему Господь нашествие во главе с Наполеоном этих языков попустил. Почему? Ведь высшее наше общество настолько увлеклось французской и европейской культурой, что это просто серьезный отпечаток на жизнь государства уже начало наносить. И вот Господь, как по духовному закону, как старцы оптинские говорят, врачует именно тем, чем кто увлекается. Вот увлеклись мы, допустим, французским языком, чрезмерно французской культурой, вот чисто внешне.
Вольнодумством, вольтерианством, да.
Да. Идеи всякие начали сюда привносить в нашу православную культуру.
И от них же и получили.
Ну что ж, Господь решил нам показать, значит, кто такие французы, что у них за культура. И когда они в наших храмах устроили прямо в алтарях целые конюшни
да.
И показали, что это за французская культура, то, как известно, потом на протяжении там, чуть ли не 50 лет в России никто по-французски уже не говорил. Отбили они нам всякую
охоту
уже и выражаться по-французски. То есть надолго урок этот. Ну, здесь это нужно одну вот сказать, что почему Господь попустил так далеко им сюда зайти. Ведь мы могли и раньше им где-то попытаться еще до Москвы дать отпор. Ну, конечно, мы знаем, что государь очень заботился о каждой жизни своего подданного, поэтому сказал, что пусть лучше город сгорит, но народ, армию, значит, я за каждую жизнь перед Богом в ответе. И действительно Господь помог во всех отношениях. Они зашли ровно настолько, насколько нужно было осознать нам наш грех. Они зашли ровно настолько, насколько мы в этом смысле согрешили. И настолько убежали они отсюда быстро и позорно, насколько мы принесли покаяние в этом грехе. Вот на что нужно смотреть.
Так, давайте, может быть, вспомним, что сделал Александр II, Александр I император. После окончания вот этой войны с французами, с Наполеоном, куда он ушел, оставив царский трон?
Ну, наведя в Европе порядок, восстановив некоторые царские династии, освободив от французских вольтерианцев.
Как он решил замолить свой грех в участии цареубийства и своего отца, Павла I императора?
Вообще-то, по официальной версии, сразу мы напомним, он, будучи проездом в Таганроге, Александр I государь простудился и, поболев 7-8 дней, умер.
Якобы.
Якобы. Ну, это официальная версия, да. Умер. Угу. Простудился и умер.
Угу. Что же произошло на самом деле?
Соответственно, его гроб, значит, отлитый из свинца, и он загримированный, или как там написано, забальзамированный, был доставлен в столицу уже для погребения. На самом деле мы знаем, и это подтверждается даже вот пророчествами преподобного Авеля Тейновица, о том, что Господь предусмотрел как раз покаяние нашего государя. Он должен был действительно отойти от царствования и замолить тот грех, который он совершил в молодости, как невольный соучастник убиения отца.
Значит, был найден двойник, похожий на императора Александра I.
Видимо, так и было подготовлено.
Положен, да, видно, ну, тоже в этой же больнице скончавшийся.
Самое главное, что Господь благословил через преподобного Серафима. Как мы знаем, он ездил к преподобному,
да,
Серафиму,
император
беседовал
Александр
с ним
ездил, да,
целую ночь. И преподобный Серафим, как ему Господь открыл, благословил государя именно начать подвиг
покаяния,
да, в форме отшельничества. Он не принимал монашество, но отшельничество, оно,
ну, вот давайте,
возможно, для мирян, старцев.
Этот момент. Значит, это был найден двойник, похожий, как две капли воды, как пишут историки, на императора Александра I.
Россия большая, найти
умерший
можно.
В этой же, да, как-то умерший, в общем.
Но, кстати, и не очень-то был похож, потому что некоторые свидетельствуют, что он настолько изменился, что якобы, ага, ну, в народе так и говорили, что дворяне опять очередного царя нашего потравили, и вот каким-то ядом его так отравили, что он настолько почернел,
На
себя не похож, и его всего загримировали, и забальзамировали, и он на себя не похож.
Так,
это не был полный двойник,
да,
Александра.
Похоронили, да, и похоронили не императора Александра I, а его двойника.
Официально были похороны как государя,
да,
но это был похоронен,
да,
двойник.
Что сделал император Александр I? Он ушел, мы знаем, в Сибирь.
Он удалился в
жил
Сибирь.
Жил в избушке.
И действительно вел образ жизни простого крестьянина.
Был арестован как бродяга, закован в кандалы. Дальше. Был отпущен за смиренный характер.
Есть несколько книг, где подробно все это описывается, может быть, перечислять все,
да,
подробно нет смысла, а объяснение некоторых здесь как бы дать требуется. Этот вопрос постоянно оспаривается некоторыми
историками.
Считается, что это как бы красивая легенда. Вот. Но наши святые старцы, вот как Серафим, Авель и так далее, они же шутить не будут. Они, во-первых, заранее это предсказали.
Да.
Вот. Как говорил Авель еще Павлу Петровичу о судьбе
его
конца
сына,
царствования его сына Александра II. Он говорит: «Я вижу поднимающуюся высоко звезду над Россией», имея в виду, что во славе будет в то время при Александре Серафим Саровский блистать, угу, как святой номер один. «И вот этот сей праведник предварит всю судьбу Александрову», сказал Павлу Петровичу этот
преподобный Авель. Авель Тайновидец. Так.
Таким образом, заранее было предсказано о том, что произойдет. И все, что предсказал Авель, оно все сбылось вплоть до наших дней. По всем последующим царям, вплоть до Николая II,
так,
и даже следующего государя, то, что еще сбудется. Поэтому сомневаться вот в духовной стороне истинности этого версии...
Сомневаться не приходится, конечно.
Нам не приходится. Если кому-то просто не нравится смысл того, что, угу, произошло...
Ну, нравится, не нравится, историю не перепишешь заново.
Они могут читать другие книги, там написано иначе.
Угу.
Причем я читал несколько книг, где разбирались не только свидетельские показания, там, вплоть до экспертизы почерковедческой. То, что да. он писался всевноручно, сравнивалось с буквально вот образцами каллиграфическими самого государя.
Кстати, есть такая книга, она называется «Старец Феодор Кузьмич». Вы можете ее купить. Мне в свое время подарила игуменья Серафима Дивеевского женского монастыря, матушка Сергия. Это было много лет назад. Она мне подарила эту книгу, и я прочитала ее и много для себя открыла и поняла. Федор Кузьмич, так называл себя император Александр I, когда он отрекся от престола. То есть он не отрекался, он просто ушел, как бы, да, с престола, оставил царский престол, не отрекаясь от царской власти, как бы изменил свою жизнь.
Произошло тайное сошествие с престола, да. по благословению святых.
Превратился в отшельника после того, что он был закон в кандалы и отправлен на каторгу как бродяга. За смиренный характер он был отпущен в вольное поселение. И там же, в Сибири, он построил себе лачушку маленькую. Очевидцы местные остались эти сведения, рассказывают, как слезно и как усердно молился император Павел, император Александр I, будучи уже старцем Федором Кузьмичем. Многие видели постоянно заплаканное лицо, красные распухшие глаза от слез. Видели этот смиренный характер, и до последнего момента не узнавали в этом старце Федоре Кузьмиче императора Александра I. У вас сведения есть какие-нибудь, как все-таки раскрылась эта тайна? Ведь узнали же все-таки как-то, что он император, бывший император.
Сначала все это держалось в большом секрете, да. причем на самом высоком уровне. Была разработана официальная версия, которая оглашена была народу, но впоследствии постепенно информация, конечно, просачивалась, и люди, интересовавшиеся этим вопросом в разные периоды русской истории, возвращались еще неоднократно к этому вопросу и убедились в том, что версия со старцем Феодором Кузьмичем не есть какая-то легенда такая красивая. Даже одно то, что почерковедческая экспертиза доказала, что старец Феодор Кузьмич – это одно и то же лицо, что Александр I.
Император, да.
А ведь как человек, живущий в тайге, какой-то, значит, крестьянин, никогда не видевший образцов почерка государя, как же он мог писать его почерком? Это очень да. такая коллизия для людей науки, которая разрешается согласно закону вот, проведенной экспертизы именно в пользу вот этой версии, конечно же. Митрополит Филарет Московский Дроздов, который трех государей пережил на своем веку, он был в курсе этого вопроса. Конечно, официально ничего никому говорить он не мог. Вот. Но информация постепенно пошла и к другим архиереям, и к другим сановникам, чиновникам. И, в общем-то, народ потом уже узнал о том, что существовали документы, официальные документы, где эта версия, она до сих пор хранится. Вся эта документация и версия хранится у династии Романовых. Вот как версия-то, в общем-то, для династии официальная. Вот я, например, разговаривал лично несколько лет назад с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, которая является по родству невесткой Николая II.
Это супруга Тихона Николаевича Романова.
Племянника царя.
Племянника царя, который Тихон Николаевич отошел ко Господу несколько лет. И вот стала жива его супруга, Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Которая вот много довольно интересного рассказывала об этом.
Она знает очень много того, что хранится в семье Романовых, как не просто как предание, а как официальная версия. Но была официальная версия в то время, нужная для государства, чтобы не давать лишних всяких объяснений народу о том, что государь скончался. Вот. И инспирированы были даже похороны. Но вот откуда взялся этот умерший человек? Сам ли он умер? Или он умер по благословению, как это случалось? Серафима Саровского.
Батюшка Серафим Саровский. Вспомним такую ситуацию, когда он позвал к себе монахиню Елену
Мантурову
и сказал: «Ты готова умереть за братца своего, Мишеньку?»
Он мне здесь еще нужен на земле.
Он мне здесь еще нужен на земле,
да. А ведь он заболел и умирает.
Да.
А он мне еще нужен.
А он мне еще нужен. Тогда монахиня Елена согласилась умереть за своего брата.
Сложила руки на груди и сказала: «Благословите, батюшка».
Благословите, батюшка, да.
Умереть за братца.
Так что, может быть, действительно в этом было участие преподобного батюшки Серафима Саровского, тем более, что он предсказал покаянный дальнейший путь. Покаянный путь императора Александра I, его подвижническую дальнейшую жизнь. Конечно, может быть, и батюшка Серафим преподобный участвовал и в этом тоже.
Возможно, этот человек даже по благословению преподобного ради славы Божией умер. Вот как
ради спасения императора Александра I.
Как Лена Мантурова легла и сразу отдала душу Богу, а ее братец Миша Мантуров сразу исцелился и прожил много лет.
Много лет, да.
Вот Господь чудеса какие творит.
Он помогал в устройстве Серафима Дивеевского женского монастыря.
Но сомневаться нельзя, что было все, конечно, по воле Божией, потому что все происходило при участии преподобного Серафима Саровского. Все,
да.
Начиная от благословения государя при личной беседе. Я даже видел картину, где изображен преподобный Серафим, беседующий в своей келье, значит, с государем Александром I.
Да, да.
Как раз в ту самую ночь, когда он получил на это благословение. Ну что ж, государи, они тоже, как христиане, имеют и свои личные недостатки, имеют право их замаливать. А в это время Господь руководит и народом, и церковью через следующего помазника. Ведь Бог учредил цепочку помазников Божьих, царей, для того, чтобы печись о народе Божьем, о своем народе. Вот что важно.
Скажите, пожалуйста, Вадим Петрович, к каким источникам вы обращались сегодня в нашей передаче, историческим источникам?
Ну, кроме указанных в предыдущей передаче книги Владимира Федоровича Иванова «От Петра до наших дней». Второй труд – это известного церковного историка Николая Тальберга «История русской церкви».
Ну что же, Вадим Петрович, мы благодарим вас за участие в наших передачах, за эти уроки истории. Еще раз хочу повторить, что наша задача была не продолжать клевету и хулу на наших царей, а в нашу задачу входила защита наших царей именно от этой клеветы. И есть достаточно документов, мы их уже представили, вернее, их представил Вадим Петрович в наших передачах, чтобы мы все поняли, что наши цари были посланы нам Богом для укрепления нашего государства, для защиты от внешних, внутренних врагов. Но самый сильный враг, как жизнь показала, враг внутренний. И цари отдавали свои жизни за Бога, Россию и за наш народ. И, конечно, у них были свои человеческие ошибки. Но, опять-таки, повторяю, мы в этой передаче их не касались. Ну что же, счастливо. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. С Богом!